Говорит радио «Свобода». В Москве 17:07.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете воскресный цикл передачи «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрения моего коллеги Алексея Кузнецова «Книжный угол». Алексей, чему посвящен сегодняшний выпуск?
Речь пойдет о книгах, написанных священниками. Это книги Михаила Ардова «Мелочи архи», «Прото и просто иерейской жизни» и Якова Кротова «Хохмы».
Что ж, судя по анонсу, программа поучительная. Ну а далее в нашем эфире передача Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина». Мы вновь вспомним главную тему второго часа воскресного цикла «Свободный день», в котором нас посетил журнал «Вокруг света», поскольку Тамара в своей программе исследует опыт экстремальных путешествий.
Во второй половине часа «От А до Я» передача о русском языке. Ее подготовила Лиля Парвелева. Она предложит обдумать очень непростой вопрос. Что такое языковая картина мира и как в ней отражаются человеческие эмоции?
Затем спортивная программа «Прессинг плюс» с обсуждением футбольных проблем. Алексей, расскажите подробнее.
Сегодня завершается чемпионат России по футболу. На неделе сыграны очередные матчи футбольной лиги чемпионов. Одним словом, ждем в студию эксперта Валерия Винокурова.
Ну а после этой программы в конце часа «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по столице Франции. Сегодня его путь лежит к воротам Бозар, высшей школы изящных искусств. Это улица престижных галерей и мастерских.
Итак, примерно через 8 минут программа «Мужчина и женщина».
А сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение «Книжный угол». Прошу вас, коллега Алексей Кузнецов.
Религиозная литература и литература, выходящая порой из-под пера религиозных деятелей, вещи очень и очень разные. Недаром же один из самых ярких образцов подлинно религиозной, то есть истинно духовной литературы, оставил не профессиональный, так сказать, священник, а один из лучших светских русских писателей Николай Лесков. В конце концов, одно название «Некрещенный поп» чего стоит. Пойдя по его пути, любой автор поневоле обрекает себя на сравнение, например, с мелочами архиерейской жизни. Другое дело, что иной автор не боится таких сравнений, а прямо указывает на свое к ним прямое отношение, разумеется, уважительное. Так давно уже поступил отец Михаил Ардов, написавший свою книгу «Мелочи архи, прото и просто иерейской жизни» примерно лет 10 назад, а вот теперь он представил ее второе издание, как водится, переработанное и дополненное. По виду это продолжение лесковских мелочей, короткие зарисовки из жизни российских священнослужителей в разные времена. По сути же, книга перестает быть таковой, стоит лишь ее перевернуть и посмотреть на последнюю страницу обложки. Оказывается, что там вовсе не заканчиваются мелочи, там начинается совсем другая книга. Называется она «Узелки на память», а состоит, по сути, из таких же зарисовок и сценок, только с участием светских персонажей. Сам отец Михаил Ардов так объясняет эту особенность книги.
Но я бы сказал, что это как бы две стороны моей деятельности. С одной стороны, я православный священник, а с другой стороны, я литератор. Но они объединяются некой документальностью. Я не только не пишу беллетристики, но ее не читаю. Меня интересует только нон-фикшн, как теперь модно говорить. Но это и та, и другая книги именно такие. Но все-таки они не должны пересекаться, потому что одно дело — это мир церковный, а другое дело — это мир светский, мир литературы, мир истории и так далее. У меня два моих любимых писателя. С одной стороны, это Лесков, которому я подражаю, продолжая его дело. Вот. А с другой стороны, я большой поклонник князя Петра Андреевича Вяземского. И его записные книжки — моё тоже любимое чтение. Я посильно подражал в другой книге ему, и вот там я взял эпиграф такой, который, собственно говоря, мог бы быть эпиграфом к обеим частям этой книги «Перевертыша». «Таланта нет во мне излишка, не корчу гордого лица, я просто записная книжка, где жизнь играет роль писца».
По Пожалуй, смысл такой книги «Перевертыша», что выпустил в свет отец Михаил Ардов, заключается в том, чтобы в том месте, где сходятся духовная и светская части его мелочей, примерно в середине книги, вдруг возникала бы некая искра. Читатель, слегка недоумевая, должен застыть перед странным столкновением 164 и 244 страниц. Книга закончена, но на соседней странице заканчивается еще одна, напечатанная вверх ногами, и чтобы читать ее, нужно перевернуть книгу, уйти к ее концу. Словом, сразу вспоминается еще один признанный гений русской литературы Козьма Прутков. Где начало того конца, которым кончается начало? Отец Михаил Ардов, пожалуй, этим издательским трюком и ограничивает оригинальность своего замысла. В конце концов, намеренный и принципиальный реализм его мелочей сам по себе является мощным фактором, внушающим доверие и к автору, и к его персонажам. Однако, словно в противовес этому методу, еще один священнослужитель, наш коллега по радио «Свобода» отец Яков Кротов, представил на суд публики небольшую, но очень яркую книгу «Хохмы». В отличие от мелочей Михаила Ардова, Яков Кротов принципиально творит свой мир, гротесковый, пародийный и парадоксальный.
Почему «хохмы»? Дело в том, что на древнееврейском языке «хохма» означает ровно то же самое, что по-гречески «софия». «Хохма» — это «премудрость». Многие еврейские слова пришли в русский и стали здесь родными, как слово «параша», которое накоренное слову «перушим» или в более привычной для русского человека транскрипции «фарисей». То есть «параш» — это место, где должно быть, извините, чисто. И вот этот сборничек «хохм», происхождение его таково. Поскольку я довольно много пишу о Евангелии, я произношу проповеди, я работаю над энциклопедией святых, над церковной историей и так далее, и все это довольно большие объемы, то есть это тысячи очерков на церковные темы. Когда очень-очень много идет такого вот благочестия, и вдруг непроизвольно хочется посмеяться и спародировать именно то, чем ты занимаешься. И мой юмор на христианскую тему, я думаю, оправдан только тем, что это я не других пародирую и не над другими издеваюсь, а над самим собой. Можно сказать, но ведь Евангелие – это же не твое. Как сказать? Я думаю, что Евангелие, конечно, не мое, оно от Матфея, Марка и Луки, но насколько я христианин, оно же и мое. Трудно призывать людей стать христианами, чтобы это вот вошло в твою жизнь. Оно входит, а расходит, оно становится, как и все, что есть в моей жизни, в том числе и предметом юмора. Поэтому не надо бояться юмора в сочетании с верой. Я думаю, что наоборот. Если у человека чувство юмора и чувство веры, явление веры уживаются, это признак, скорее, душевного здоровья. Если у человека это естественно и органично, и просто вот сыпятся опилки из-под пилы, ну, пускай будет. Иногда опилки красивее, чем то изделие, которое, собственно, выпиливают.
Мир в данном представлении отца Якова Кротова предстает перед изумленным читателем едва ли не как одна сплошная пародия. Здесь тоже чувствуется прочная литературная и театральная традиция. Порой кажется, что для отца Якова и впрямь нет ничего святого. И Евангелие у него от Ериумы, и катехизис пристранный, а церковный календарь размечен по датам вроде бессмертного гоголевского «Мартабря» и пересыпан невероятными персонажами. Вот святитель полуверии, вот и мученица фрустрация, страстотерпец ксенофобия, родные братья арест и амнистий, и матерь и их прокуратура, да все с характеристиками и биографиями. И ведь не только о христианских ценностях ведет речь отец Яков. Есть и прямое влияние вышеуказанного «Радио Свобода». Пародийный набор событий, которые и читать следует с интонациями нашей службы новостей.
Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что поддерживает инициативу Владимира Путина и будет проводить в Абхазии референдум о национальном самоопределении, аналогичный референдуму в Чечне. Он огласил программу подготовки к референдуму. Территория Абхазии будет блокирована. В течение 2 лет грузинские самолеты и танки будут обстреливать территорию Абхазии. Затем 8 лет грузинские военные и полиция будут проводить ковровую проверку паспортного режима и отлавливать международных террористов. Министерство экономики Грузии будет восстанавливать экономику Абхазии. Кроме того, к референдуму будет обеспечено создание в Абхазии ответственного национального правительства, которое сможет предотвратить срыв референдума и не допустит вмешательства иностранных эмиссаров, врачей без границ и наймитов международных информационных корпораций в проведение референдума. Саакашвили заявил, что, по его данным, за то, чтобы Абхазия осталась в составе Грузии, на референдуме выскажутся 96% избирателей, что на 1% больше результата референдума в Чечне.
Что же в итоге? Святые отцы Михаил и Яков остаются в своей литературе отчаянно советскими людьми, каждый, впрочем, по-своему. При этом священнослужителями они, конечно, тоже быть не перестают. Просто влияние их на окружающую жизнь не ограничивается их профессиональной деятельностью. А ведь это тоже вполне в традиции. Был же в истории Русской Православной Церкви архиепископ Лука, он же выдающийся хирург Валентин Воино-Ясенецкий, главный труд которого называется «Очерки гнойной хирургии». Что ж, порой и литература выполняет, так сказать, сходные функции.
На волнах Радио Свободу вы слушали очередной выпуск обозрения «Книжный угол», а подготовил его мой коллега Алексей Кузнецов.
Ну а сегодня в 20 часов 7 минут после выпуска новостей на волнах Радио Свобода повтор программы «Лицом к лицу». У нас в гостях первый мэр города Москвы, президент российского отделения Всемирной лиги за свободу и демократию, президент Международного университета в Москве Гавриил Харитонович Попов. Следующий повтор программы в понедельник в 2 часа ночи.
Ну а ведет программу наш коллега Михаил Соколов. Сейчас мы отправляемся в экстремальное путешествие вместе с Тамарой Лиленковой и гостями ее программы «Мужчина и женщина».
Тема сегодняшней программы – опыт экстремальных путешествий. И речь пойдет действительно об опыте, потому что оба моих собеседника приобретали его не один десяток лет. Так, первый лыжный поход Валентины Кузнецовой состоялся 40 лет назад, но она и сегодня принимает активное участие в автопробегах. Писатель Андрей Ильин путешествовал на велосипедах по Каракуму, Кызылкуму, а также на древних судах по Баренцеву морю. С его наблюдений о том, как ведут себя в трудных ситуациях мужчины и женщины, мы и начнем разговор.
Женщины, честно говоря, лучше себя мужиков ведут в экстремальных условиях в силу того, что у них чуть менее развиты, наверное, инстинкты самосохранения. Я это в экстремальных условиях наблюдал. У нас женщины с нами ходили. Это удивительные вещи. Шторм! В Баренцевом море. Сейчас еще 3 минуты, и мы все трупы. Мы все плаваем вверх брюхом. Мы выскакиваем, надеваем спас-жилет и готовимся выпрыгивать. Тут соображаем, что дамы-то нет, которая с нами одна была. Мы кричим, ты где, наружу? А она красится. А разве мы тонем? Она абсолютно все делегировала на нас. Может быть, это неправильно с точки зрения реакции на опасность. Но с точки зрения психологии она успокаивает всех. И мужики думают, а что мы, дураки, бегаем? И глядишь, так все подуспокоились и начали полномерно выживать. Я вообще мужиков бы не брал. По одной банальной причине, что мужики бросят. А женщины со страха потащат на себе 500 километров, будут плакать. Ну а как же, мы его бросим, все, мы погибнем. А начинаешь голодать в этих экстремальных условиях, когда вот смерть рядом. Это такой стресс, который я передать не могу. Именно примеры истории показывают. Они герои, вот на амбразуру могут броситься. Но так, чтобы долго и нудно что-то делать, в том числе и выживать, им очень психологически трудно. Женщина, ну ладно, ну нет еды. Вот ее нету, ей нету. А мужики меня устраивали на спасательных плотах. Такие истерики. А женщины не принимают условия, к ним как-то быстро приспосабливаются, и этим они гораздо лучше.
Мне кажется, что женщина в чем-то хитроумнее.
Они изворотливы. Она может, наверное, исхитриться, с какой-нибудь травы сделать какое-нибудь кушанье, но трудно принимать решения стратегически. Мужики тоже не принимают решения стратегически очень часто. Это все действительно жуткая статистика. 90% людей во время морских катастроф погибают в течение 3 суток от моральных факторов. То есть приезжают спасатели, прибывают, и начинают со шлюпок снимать. Мертвых людей и очень много сумасшедших. А также поднимают воду, еду, теплое одеяло. Но нельзя умереть, там все было. И тем не менее люди умирают. В экстремальных условиях, как ни странно, главные выживальщики, дети, пассивные выживальщики, потом женщины, потом мужики. У женщин очень экономичный организм. Они очень пластичны психологически. Потому что там, где мужики в панике, женщины спокойны.
Это достаточно традиционно для мужчины рисковать и испытывать чувство опасности.
Природа мужиков толкает туда. Потому что они там развиваются. Учатся защищать самку. Вот женщинам это в меньшей степени нужно. Потому что они так готовы к самопожертвованию.
А вот любопытно, кто стремится к таким приключениям из женщин, это какие-то все-таки особенные женщины?
Нет, постройте 100 мужчин и 100 женщин. Скажите, ребят, мы все вместе, экстремальные условия. Выйдет 90 женщин. Ну и дай бог, выползут 10 мужиков. Потому что мужики более эгоистичные, начинают понимать, чем это чревато. А женщины, они же энтузиастки, на них же все строится.
Здесь с писателем Андреем Ильиным трудно не согласиться. Но, с другой стороны, женщины действительно более боязливы и осторожны. Что же заставляет их отправляться в опасное путешествие? На этот вопрос постарается ответить президент полярного клуба «Метелица» Валентина Кузнецова. Дело в том, что команды этого клуба, участвовавшие в лыжных походах в Арктику и Антарктику, состояли почти исключительно из женщин.
Но мы сами создали эту женскую команду. Мы несли палатку, несли спальные мешки, еду, бензин и все остальное.
Требовалось еще как-то притереться характерами? Или вот такие ситуации, они наоборот делают людей мягче?
Нет.
Терпимее?
Дело в том, что для притирки очень мало времени. Сама жизнь выводила. Когда попадаешь в экстремальную ситуацию, то очень хорошо виден человек. Тормоза-то все отпускают. Вдруг ты видишь, что этот человек никчемный. Мы же друг другу жизни доверяем там. Не боятся только идиоты. Все боятся. И мы тоже боялись. Но мы присмотрим. Большой, огромный медведь. Белый. Маленький медвежонок. Значит, она мама. А мы тоже все мамы. И мы никогда, как мамы, если у нас с собой маленький ребенок, мы ни в какую авантюру вступать не будем, потому что мы будем беречь жизнь своего ребенка. Поэтому мы были практически уверены, что медведица сама на нас нападать не будет. А когда уже были вместе в походе, мы уже становились до такой степени родными. Это уже вторая семья.
У вас не было желания и не чувствовали вы недостатка в каких-то мужских способностях?
Нет, никогда у нас этого не было. Дело в том, что у нас каждая девушка несет свою функцию. Есть завхоз, есть фотограф или кинооператор, есть врач. То есть каждое направление вела одна из лучших женщин Советского Союза. Но у нас было два случая, когда с нами оказались мужчины. Ну, например, когда мы должны были идти к Северному полюсу, тогда я решила спросить, потому что одно дело, мы, когда ходили между островами, все-таки мы были, ну, хотя бы километр, два или пять километров недалеко от острова, другое дело, когда ты уходишь на 1000 километров от земли. Я обратилась к Сереже Печенегову. Он дважды ходил в группе «Арктика». Два раза они тогда ходили, и две было смерти. И Сережа был штурманом. И мы его пригласили с собой. Для него это было большое открытие, большая радость, потому что он увидел настоящую дружбу. Если, например, та группа идет так, руководитель идет вперед, как можно побыстрее, все остальные кто догонит? Не догонишь, значит, тебе не нужно. А у нас нет первого, нет последнего, мы все вместе.
Не хотелось взять с собой в такую экспедицию кого-то из близких?
Никогда. У нас мыслей даже таких никогда не было. Наши мужья нас провожают, нас встречают, сидят с нашими детьми. Наши мужья – потрясающие умницы, большие личности. Например, у Иры Соловьевой величайший альпинист, у него порядка 5 или 6 тысяч прыжков с парашютом. У Тани, например, Кузнецовой, муж – доктор медицинских наук. Он водолаз. Мой муж – лауреат Госпремии за лучшие достижения в области радиоэлектроники и лыжник. И так у всех. Но зато, когда мы встречаемся все вместе, это такая радость, это такое чудо. И мы так любим друг друга, что вот у нас был однажды случай, когда в 1987 году мы ходили по земле Франца Иосифа и вернулись, ну, на сутки раньше. Получилась такая оказия, что мы вернулись и не успели своих предупредить. Приехали в клуб, у нас есть две квартиры свои на юго-западе, расположились. И говорим, девчонки, нам так хорошо, давайте еще поживем день вместе. Не будем сообщать домашним, что мы приехали. Еще поживем день вместе.
В чем удовольствие от таких вот экстремальных ситуаций, все-таки тяжелых физически? Или вот, как мне говорили некоторые альпинисты, что самое счастье ты получаешь после того, когда ты уже заканчиваешь.
Месяца через два.
Да?
Вот когда идешь, ты идешь потому, что это надо. Мы выполняли уникальные научные программы, и мы знали, что мы нужны, потому что создать в жизни такую ситуацию, чтобы была максимальная удаленность и сложность, и трудность, и опасность. И такая ситуация, ну, может быть, только быть в космосе.
Мне кажется, что одного желания быть,
конечно,
полезным для какой-то программы мало, чтобы вот так взять и
пойти. А вы знаете,
пойти.
Это, вероятно, еще зов души. Например, вот такой момент. В 95-м году мы идем к Северному полюсу. Мне 58 лет. Мне безумно сложно. А я иду и говорю: Господи, какая же я счастливая! Я иду к Северному полюсу! Какая же я счастливая!
была программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Их всегда меня тянуло в такие путешествия, но, честно говоря, не решаюсь пока.
Меня никогда не тянуло, но однажды попал, с друзьями лазили в пещеры, в такие в земляные, в лесовые пещеры под Киевом, и я там, представьте, застрял в узком ходе. Долго вытаскивали, с тех пор не хочется.
Пожалуй, тоже не поеду. Ну что ж, на очереди у нас музыкальный календарь Александра Бараховского.
Руководство компании Elvis Presley Enterprises, которой принадлежат права на наследие короля рок-н-ролла, решило упорядочить и взять под свой контроль международное движение двойников Элвиса. Не секрет, что тысячи людей, и не только в США, зарабатывают себе на жизнь тем, что наряжаются Элвисом и исполняют его песни, причем делают это на самых разных уровнях таланта и профессионализма. В будущем году впервые двойники Пресли смогут на законных основаниях выступить в Мекке всех почитателей короля, в его поместье Грейсленд в Мемфисе. Здесь в августе 2007 года состоится масштабный конкурс на звание лучшего двойника Элвиса Пресли. Мероприятие будет приурочено к 30-й годовщине со дня смерти короля рок-н-ролла. Впрочем, двойники Элвиса — народ специфический, и многие из них свято верят, что их кумир до сих пор живее всех живых и просто скрывается от назойливого внимания прессы. Финал конкурса двойников пройдет в рамках ежегодной недели памяти Элвиса с 11 по 19 августа 2007 года. Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never.
Элвис Пресли в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского. Мне, конечно, больше нравится песня «Love Me Tender», но от этого Элвис не становится менее великим.
Песня хороша, спору нет, но я все-таки больше люблю его рок-н-роллы. В конце концов, кто же, как не Элвис, вошел в историю в качестве короля рок-н-ролла?
Итак, вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». После краткой сводки новостей программа «От А до Я».
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Хасавюрте задержан сообщник убитых боевиков, у которого изъят список сотрудников ФСБ и МВД Дагестана, приговоренных маджахедами к смерти. Об этом сообщил «Интерфакс». Сегодня утром в Хасавюрте в результате спецоперации были убиты, по уточненным данным, 4 маджахеда, среди них Абу Хафс, считавшийся представителем Аль-Каиды на Северном Кавказе. В Самаре проходит акция правозащитников, посвященная памяти бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко, скончавшегося на днях в лондонской больнице. Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинскими боевиками, вступившее в силу сегодня утром, было почти сразу сорвано. Боевики исламского джихада и Хамаса вновь подвергли ракетному обстрелу территорию Израиля. В ответ глава палестинской автономии Махмуд Аббас отдал приказ своим службам безопасности принять меры, чтобы инциденты такого рода не повторялись. В Афганистане совершен очередной теракт. Погибли 12 человек, 25 ранены. В провинции Пактика смертник взорвал бомбу в ресторане, который часто посещают местные военнослужащие. Боевики в Ираке ежегодно получают от 70 до 200 миллионов долларов. Огромные доходы им дает контрабанда нефти, подделка документов и похищение людей. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Сеголен Руайяль официально объявлена кандидатом на пост президента Франции от социалистической партии. Бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет впервые взял на себя политическую ответственность за все, что происходило в период его 17-летнего правления. Депутат Госдумы России Сулейман Керимов получил тяжелое ранение в автокатастрофе в Ницце. Он находится в критическом состоянии.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем цикл воскресных передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Чуть более 10 минут остается до начала спортивной программы «Прессинг плюс». Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» от А до Я. Передача о русском языке. Ее подготовила Лиля Пальверева.
В лингвистике существует такое понятие «языковая картина мира», то есть исторически сложившаяся в обыденном сознании народа и отразившаяся в языке совокупность представлений. Это своего рода коллективная философия, система взглядов, отчасти универсальная, а отчасти национально-специфичная. И вот что занятно, эмоции в русской языковой картине мира занимают куда более важное место, чем ум, разум, рассудок. Вместилище истинно ценного знания – это душа или сердце, а не голова. Да что там знание? Носитель русского языка говорит, душа запросила рыбки отведать, и никто не скажет, голова запросила. Об эмоциях мы поговорим сегодня с Ириной Левантиной, автором ряда публикаций о языковой картине мира. Итак, Ирина, какие эмоции и как проявляются в русском языке?
Это интересный вопрос. Действительно, языки очень различаются с точки зрения того, как они рисуют мир. И мы вот написали даже об этом книжку с двумя моими соавторами, Алексеем Шмелевым и Анной Залезняк. И там, в частности, рассказали о таких лингво- и культурно-специфических русских концептах. И действительно, среди таких специфических слов довольно много слов, связанных с эмоциями. Как же это может быть? Ну, ведь человек, он и в Африке человек, а в Англии и Франции, понятно, у нас общая христианская культуры, казалось бы, должны быть эмоции одинаковые.
Мозги у всех устроены одинаково.
Мозги устроены одинаковые, и люди часто не верят, но говорят, ну как же, что чувство, любовь, там, страх, разные, что ли. Тем не менее, язык очень сильно влияет на то, как мы воспринимаем мир, потому что ведь мы воспринимаем мир через язык, а язык как-то по-своему его членит. Прежде чем мы поговорим об эмоциях, я приведу простой пример. Мы по-русски говорим «птичка на дереве», а по-английски или по-французски, надо сказать, «в дереве» буквально. И это ведь не просто разница предлогов, это немножко другая картинка. Мы дерево воспринимаем как совокупность веточек, поверхностей, и вот птичка на нем сидит. А английский, французский язык рисует дерево как, ну, такой шарик, состоящий из веточек, и птичка внутри. А если мы скажем «в дереве», мы, если и поймем это, то как-то там, ну, например, в дупло она куда-то собралась. А это ведь такая простая вещь, совершенно элементарная ситуация просто вот пространственной ориентации. Точно так же дело обстоит и с эмоциями. Конечно, люди чувствуют одинаково, но ведь оттенок может быть разный. И это не просто разные чувства, а это пространство эмоциональное. И прежде чем мы как-то какое-нибудь чувство назовем, мы должны из этого эмоционального пространства выбрать какой-то кусочек, считать, что вот эта совокупность эмоций – это одна и та же эмоция, а вот какая-то другая уже не относится к этой эмоции. И,
да, я вас перебью, но ведь существуют какие-то базовые эмоции. Базовые радость, эмоции, да. Горе, гнев.
Конечно. Страх, например, слово «страх», пожалуй, очень близко в разных языках, но тем не менее, все же, если мы посмотрим на слова разных языков, все равно даже у основного слова для выражения этой эмоции будут разные смысловые оттенки. Скажем, немецкая «ангст» — это известно, про это большая философская литература, и это не совсем то, что русское «страх». А если еще вспомнить, что в русском языке есть слова «ужас», «испуг», «паника», и все они обозначают разные оттенки этого чувства. Но что еще существенно? Вот мы вычленили какое-то чувство по какому-то признаку. И дальше будем считать, что вот имеется такое чувство. Оно так как-то называется. А потом оказывается, что в другом языке люди по-другому вычленили например, более дробно, или вообще сочли какие-то признаки более существенными, и там другая совокупность эмоций. И вот и получается, переводим мы, скажем, текст с иностранного языка, ну и там есть какое-нибудь слово. Точно его перевести на русский язык невозможно. Ну, в каждом из контекстов можно перевести. Это, кстати, очень часто переводчики, когда вот скажут, что какое-нибудь слово труднопереводимо русское. Они начинают говорить, как же, нет, обязательно, вот, можно так перевести, можно так перевести. Конечно, в каждом контексте ловкий переводчик может подобрать какое-нибудь слово более или менее подходящее. Но рассыпется весь вот этот концепт. А ведь для языка важно, что именно эта совокупность эмоций, именно эта часть эмоционального пространства называется каким то словом. Например, слово «тоска» знаменитое русское. Очень часто переводчики говорят, что ну да, в этом контексте можно как ностальгия перевести, в этом как грусть. А одного слова подобрать, которое бы переводило слово «тоска» на другие языки, очень трудно. Или перевести можно, но что-то потеряется. Или
какие-то
что-то
нюансы,
какие-то нюансы смысловые, или культурные ассоциации. Бахтин говорил, что слово пахнет контекстами. Вот этот запах, он тоже потеряется при переводе. Люди, разумеется, всегда люди, но, тем не менее, язык нам навязывает разные представления о том, какие эмоции вообще бывают, подсказывают как бы нам эмоциональные реакции, что мы должны чувствовать в той или иной ситуации, потому что народ со своим многовековым опытом отлил какую-то совокупность эмоций в такой сплав, в котором даже трудно разобраться.
А язык как-то обозначает свое отношение к этой эмоции? Какая более ценная, какая менее ценная?
Конечно. В слове в этом все заключено. Ну, во-первых, тут есть такая важная вещь, что какая-то часть эмоционального спектра может быть невероятно разработана. Значит, язык считает важным эту часть. А в другом языке, может быть, одно слово еле-еле найдется для всего этого богатства вот в этой части эмоционального спектра. Но это известная вещь. Мы знаем, что у северных народов огромное количество обозначений снега, а в других языках этого, естественно, нет. Но удивительно, что это точно так же относится и к эмоциям. И, конечно, еще оценки. Мы называем часто какую-нибудь эмоцию, и есть какое-нибудь слово, и вместе со словом уже несем оценку. Самый простой пример – бескомпромиссный. Мы привыкли считать, что бескомпромиссный – это хорошо. Но ведь если вдуматься, что же в этом хорошего, если человек не идет на компромиссы? Но вот эта идея неготовности идти на компромиссы в русском языке сопряжена с положительной оценкой.
Это примерно то же самое слово «жесткий». В аналогичных ситуациях про кого-то можно сказать не бескомпромиссный, а жесткий уже несет в себе негативную оценку.
Жесткий совсем, да, жесткий негативную, а твердый. Это опять хорошо, хотя, казалось бы, разница между жестким и твердым очень трудноуловима. Но, тем не менее, язык, он обязательно...
Твердый характер – это уже позитивное качество.
И причем человек, он же об этом не задумывается. Он просто употребляет это слово, а то, что ему навязана сразу оценка этого явления, он в основном об этом не задумывается. Поэтому язык нас воспитывает у нас определенные отношения к тем или иным чувствам. А человек, который говорит на другом языке, ему и в голову такого не придет. Он будет считать, что очень хорошо, если человек идет на компромиссы, а плохо, если он вот такой твердолобый и на компромиссы не идет.
Мы сказали бы «гибкий», и тогда это хорошее
качество.
Да,
конечно, но это известная вещь. Вот как объяснить, что космополит, как мы знаем из определенной эпохи нашего государства, плохо, а интернационалист из той же эпохи – это хорошо. Но ведь это же объяснить очень трудно. А просто вот каким словом человека назовут, вот такое и будет отношение. Хотя содержание понятия трудно отличимо.
Вернемся к этим самым космополитам. Да. То есть получается, что не только какие-то древние события, но и совсем недавние события, события нашей истории накладывают на значение слова свой оттенок и меняют его со временем?
Конечно, язык все время меняется, и более того, вообще основная лексика, которую мы считаем вот такой специфически русской, ключевой, когда заговариваем о национальном характере, вот мы вспоминаем слова «удаль», «тоска», «непрекаянный». Эти слова сложились со всем набором их ассоциаций и с представлением о том, что это специфически русское. Это все сложилось совсем не так давно. На рубеже 18-19 века и дальше на протяжении 19 века шло формирование, ну, так сказать, мифа, ну, или концепта русского национального характера, и эти слова выбирались и обрастались вот этими специфическими ассоциациями русскости и так далее.
Вообще, это говоря, когда было произнесено знаменитое «умом Россию не понять»?
умом Россию не понять уже было произнесено позже. Уже где-то к 30-м годам сложилась вся основная совокупность представлений о русском национальном характере. Что умом Россию не понять, это уже ближе ко второй половине 19 века, вот такое представление об иррационализме. А между прочим, вот есть известная история про пушкинское высказывание «Догадал меня черт родиться в России как...»
С умом, талантом.
Вот, видите как, вот это замечательная вещь. Пушкин написал «с душою и талантом», но это всегда цитируют как «с умом и талантом». Почему? Потому что к тому моменту, когда Пушкин это говорил, душа еще не была таким специфически русским брендом. А теперь мы считаем, что мы говорим «Россия», подразумеваем «душа». Конечно, с душой в России-то только и жить. Идея, что в России странно родиться с душой, она настолько неприемлема, что люди бессознательно перевирают эту цитату, и она бытует именно в таком виде. Это показывает, что действительно вот это представление о национальном характере сложилось далеко не сразу. Слово «неприкаянный» вообще там раньше конца XIX века трудно найти в письменных текстах. Хотя, да, казалось, кажется, бы, это слово, старинное. Да, именно идущее из глубины веков и отражающее какие-то такие народные представления. Так что, конечно, у каждого народа есть природные особенности темперамента. Но какова вот их доля и какова доля культурных представлений и влияние литературы, скажем, на это понятно. Понять и взвесить очень трудно,
утверждает Ирина Левантина.
Наша коллега Лилия Пальвелева представила программу «От А до Я».
Примерно через 10 минут в эфире «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш».
Ну а сейчас спортивная программа «Прессинг плюс». Сегодня мы подведем итоги российского футбольного чемпионата. В студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров. Валерий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, вот сегодня проводятся последние матчи первенства России. И не так ли? Можно ли сказать, что сезон завершен?
Ну, если вы говорите о последних матчах, которые проводятся сегодня, то завершен сегодня будет чемпионат России по футболу. А вообще-то, если говорить совсем уж так глубоко, Вероника, я не претендую, чтобы вы разбирались так глубоко в футболе, вот как мы с Алексеем, но мы-то с ним знаем, что чемпионат был завершен уже тура 4 или 5 тому назад, а именно тогда, когда судья не дал «Зениту» выиграть в Москве у ЦСКА, хотя по игре «Зенит» должен был выиграть. Вот в этот вообще момент и завершился чемпионат России, по сути. Ну, считаю, что главное было это, кто станет чемпионом.
Определение чемпиона.
Да. Ну, вот, а сегодня это уже такой формальный тур, но вообще-то он вообще никакой роли, собственно говоря, не играет, потому что первое и второе место уже заранее известны, то есть команды, которые будут представлять Россию на следующий год в Лиге чемпионов, были известны уже, Я не помню, три тура, наверное, назад.
Да, ЦСКА и Спартак.
И вылетели «Торпедо» и «Шинник» тоже уже довольно давно. Поэтому даже просто любопытно, что «Торпедо» и «Шинник» играли в субботу. Обычно же последний тур все должны начинать в одно и то же время.
Да.
А тем самым фактом, что эту игру перенесли на субботу, все подчеркнули, что ну это уже вообще тур такой формальный характер. Ну, а еще надо учесть, что... Почему нельзя сказать, что сезон завершен? Потому что ЦСКА предстоит еще сыграть с Гамбургом в Гамбурге, а Спартаку со Спортингом в Лиссабоне. И там решается вообще судьба там, Кубка УЕФА или там, Лиги чемпионов, ну и так далее.
Валерий, ну все же, тем не менее, итоги можно подвести не формальные, а фактические.
Конечно.
По игре. ЦСКА чемпион, не первый раз Валерий Газаев выигрывает первенство России. Вот очень много разговоров об этом чемпионате, об игре ЦСКА и о способах, которым, по мнению многих журналистов, в частности, вот журнала «Ньюсуик» русский, ЦСКА добивался успеха. Уже ведь об этом шла речь в программе «Прессинг» неоднократно, и об этом, и...
И в час прессы спорт, главным образом. Да. Там же еще слушатели, там один слушатель наш даже предложил считать вообще чемпионат звание чемпиона неразыгранным, учитывая, каким способом, вот, журнал «Ньюсуик»-то прямо говорит, $5 миллионов там написано, было истрачено, и это немного, по мнению журнала, на вот эти подковерные, скажем, игры. Но меня другая формулировка вот заинтересовала. Там сказано, что этот чемпионат самый грязный чемпионат, ну, из всех чемпионатов
новейшего российского футбола.
Да. Я только не согласен только с одним словом. Самый. Почему именно он самый? Просто сейчас все вылилось наружу. Видимо, терпение уже лопнуло у очень многих людей. К слову сказать, и у президента страны. Потому да, что он вдруг на эту тему высказался. Это вообще, ну, такое явление неординарное, скажем так, мягко. Ну, я понимаю, там есть и более важные темы, по которым надо было бы ему высказаться тоже. Но факт, что вот высказался по этому вопросу. Но почему самый? Вот я сейчас готов напомнить Алексею, Вероника, конечно, естественно, не помнит, что года три назад Канада ЦСКА тоже стала чемпионом. И по окончании чемпионата тренер команды чемпиона, тоже Валерий Газаев, был уволен. И на его место пригласили Артура Жоржа, да, португальца. И потом тот наладил игру там за полгода, и Газаева вернули. Но это уже другой вопрос. Ну как же так? Редчайший случай. Человек стал чемпионом, а его увольняют с работы. Почему? Официальная версия была так, качество игры не устраивает. И поэтому он был освобожден. Я-то очень сомневаюсь, что такая, что это была причина. А я думаю, что некоторых людей, которые вкладывают большие деньги в эту команду, не устроило то, на что эти деньги расходовались в том сезоне. Ну хорошо, согласимся на мгновение, что качество игры не устраивает. А сейчас качество игры, значит, устраивает, что ли? 5 матчей команда проводит провела уже в Лиге чемпионов. 5 матчей. Забила в них всего 2 гола. 1 со штрафного, 1 с углового. Ну, что это означает? Это значит, что чемпион страны, 2-й год подряд команда стала чемпионом, правильно? Играя 5 матчей с европейскими клубами, и с сильными, и со средними, не забил ни одного гола с игры. Ну, я не знаю, как такая игра должна устраивать тех, кто вкладывает деньги, или нет? Сейчас же такой же точный момент.
Возможно, устроит результат, ЦСКА имеет хорошие шансы на выход в следующий этап Лиги чемпионов.
Ну, в Лиге чемпионов, как раз, не очень хороший, но в Кубок УЕФА наверняка. Да. Даже в случае поражения от Гамбурга все равно выходит в Кубок УЕФА. Но вот в том-то и дело. Значит, надо знать, что не устраивает. Либо игра не устраивает, а результат устраивает. Тогда не надо было снимать его 3 года назад. Либо тогда, ну как может эта игра устраивать? И как может устраивать этот, ну как сказать, нравственный климат, который вокруг этой команды сейчас в обществе создан? И создан не обществом. Общество просто потеряло терпение уже, лопнуло терпение. Но он же создан всей деятельностью этой команды на протяжении, значит, сезона. Журнал Newsweek, к слову сказать, по датам это все приводит. Там приводятся слова Егора Титова, сказанные им, я сейчас уже не помню, в июне, кажется. Слова Аршавина, сказанные им там, я не знаю, в июле. Ну, и многих очень людей. Они сейчас угрожают Гиннер с Газаевым, что они там подадут в суд на советский спорт и там конкретно на небезызвестного Василия Уткина, который там еще и статью какую-то написал, вот, ну, не какую-то, а мы ее тоже цитировали, да, критическую. Но я так не могу понять, почему только на него? И почему вдруг надо было ждать, чтобы подать в суд, предположим, на советский спорт, на Уткина ноября, там, октября, когда она была напечатана?
Так они же давно лишили даже аккредитации советский спорт, да. Недели 2 назад.
Ну, но они могли бы подавать в суд на Титова, Аршавина и массу других людей, на массу изданий. Люди все, перечисленные мной сейчас, а издания могу перечислять от и до, начиная от СМИ, которые, ну, газеты, которые продаются, и журналы, и кончая электронными. Ну, везде, какой сайт не открыть, везде все это говорится. Ну, составьте список, пожалуйста, и начинайте, на всех подаем в суд, раз и навсегда.
Возможно, это и будет закономерным итогом чемпионата России по футболу, а сезон пока еще не завершен. Валерий, спасибо. В студии «Радио Свобода» был Валерий Винокуров.
Ну, а всем, кто интересуется спортом, напомним, сегодня в 22:07 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Прессинг». Кроме того, на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии специалистов. Листов наш адрес www.svobodanews.ru.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа «Карт-бланш». Слово нашему корреспонденту во Франции Дмитрию Савицкому.
сегодняшний карт-бланш начинается недалеко от улицы изящных искусств, улицы выставочных галерей и знаменитой гостиницы, в которой умер Оскар Уайлд. Улица, которая ведет напрямую к воротам Высшей школы изящных искусств Эколь де Бозар.
Париж – город мастерских. Вот об этом и карт-бланш. Где бы вы ни жили на этой планете, невозможно, чтобы вы никогда не видели фотографии, картины, гравюры, рисунка, изображающего Париж. Но Париж Мане, Писаро, Марке или Париж Утрила – это Париж улочек и бульваров, соборов и крыш. Парижские художники, и здесь нужно бросить взгляд назад, по крайней мере, на 3 столетия, гораздо чаще писали портреты обитателей этого города, сильных мира сего, идущих к трону славы и дальше на выход, бунтовщиков, поэтов, мастеровых, прачек, танцовщиц, пьяниц, военных, купцов, шлюх и ученых. В 17 веке в Амстердаме Вермеер писал картины при единственно возможном освещении, грязноватом свете, сочившемся сквозь толстые стекла окон. Его современник Жорж де ля Тур писал при свете свечи. В 18 веке в живописи произошел коренной сдвиг, появились первые стеклянные крыши. Теперь был виден не только центр картины, но и весь интерьер. Конечно, первые мастерские принадлежали придворным живописцам. Все остальные работали в академиях, писали одних и тех же натурщиков и натурщиц, одни и те же натюрморты. Но 19 век с его стремлением к демократизации решительно все переменил. Художники покидали стены академии студий, селились в случайных пристройках и на чердаках. Индивидуальное, личное вдруг изменило значение, стало давлеть и разрастаться. Я направляюсь к воротам Бозар. В 80-х годах я навещал здесь Юрия Купера, работавшего и жившего в мастерской под крышей, когда-то принадлежавшей Ван Донгену. Сама же школа Бозар стоит на месте бывшего монастыря 5 Августа, построенного королевой Марго, от которого осталась лишь часовня, которая в период революции и империи была уникальным музеем французского монументального искусства. В 1816 году музей был закрыт, и на свет появилась школа Бозар. Рядом со школой на набережной французская академия, задуманная и учрежденная кардиналом Мазарини, которая до революции носила имя Коллежа 4 наций, а в наши времена называется Институтом Франции или просто Институтом. По задумке коллеж был построен напротив Лувра. Можно сказать, что этот микрорайон в виде почти что карикатурном отражает состояние того, что было когда-то парижской школой. Академики заняты прославлением искусства и меценатством, студенты копируют Венер и Давидов, галерейщики продают Фрэнсиса Бэкона и Бена Никольсона, в мастерских под крышами раздеваются натурщицы, а на деревянном мосту искусств каждый божий день 2-3 шалопая с длинными лохмами под художников 20-х годов в шляпах и шарфах толкают американским туристам за 2-3 сотни цветные литографии, купленные на Сен-Мишеле за 7 евро, которые они усердно раскрашивают поверх жиденькой акварелью. А посему прочь отсюда, пока еще остается время взглянуть на настоящие мастерские, где совсем недавно жили и работали настоящие художники, то есть на Монпарнас.
Роджер Твит живет в квартале Монпарнаса почти 30 лет. Он американский художник-график. И он живет в доме художников. Роджер, ты обит, ду кампань премьера, комбьен анэ дэ мэтнон?
Ça va faire bientôt 28 ans.
Роджер говорит, что в эпоху начала 20 века это был район художников. Он был довольно бедный район, поэтому они здесь селились. И в его доме приблизительно 100 мастерских. Они все сделаны на старинный манер, еще из дерева. Но в настоящий момент некоторые художники, они просто просто покупают соседнее ателье и делают немножко, так сказать, побольше по размеру ателье. У Рожера тоже, у него его мастерская устроена в два этажа. На одном этаже можно жить, на другом работать. И pourquoi tous les ateliers normalement les fenêtres dont de côté du nord? Секрет мастерских, они всегда строились более-менее одинаково, так чтобы окна выходили на север. Тогда в течение дня свет не очень меняется. Если окна выходят на юг, в какой-то определенный момент освещение становится слишком сильным. Сама работа, в общем-то, должна быть остановлена до какого-то момента. В доме, в котором у Роджера мастерская нынче, жил и работал художник-сюрреалист Кирико, чуть подальше, на той же улице, но на другой стороне в свое время жил Пикассо, и напротив, через бульвар, жил
Модильян.
Рядом с домом мастерских Роджерс в 50-х годах находился огромный дом, состоящий целиком из мастерских, но он был, о чем он сожалеет, разрушен. Это, конечно, удивительно, что в этом районе существовали и существуют дома по целой сотне мастерских. Роджер говорит, что в наши времена категория парижан, которую мы называем бобоба, богемная буржуазия, ищет возможности купить мастерскую, чтобы, во-первых, жить рядом с художниками, а во-вторых, это в моде. Они покупают сразу несколько мастерских и объединяют большие квартиры. Merci, Роджер.
Я, пожалуй, оставлю Роджера здесь, на знаменитом перекрестке художников. Я вернусь сюда как-нибудь в ближайшее время, дабы рассказать о том, как бедные, никому неизвестные художники превратили, опять же, неизвестные никому забегаловки в самые знаменитые кафе в мире.
Вот, наверное, и все на сегодня. Скажу лишь, что в Париже нынче сотни и сотни мастерских, сверхсовременных, роскошных на верхних этажах османовских зданий, мастерских в здании бывшего морозильника, к примеру, вполне деревенских мастерских в проходняшках. Сказалось ли это на французской живописи? Политкорректности ради скажу, что пик этой живописи все же относится к эпохе холодных, неотопляемых мастерских Монпарнаса и Монмартра 10-30-х годов. Следующего воскресенья. Чао, бай-бай.
На волнах Радио Свобода прозвучала программа «Карт-бланш» нашего парижского коллеги Дмитрия Савицкого.
И, как обычно, через неделю Дмитрий Савицкий продолжит свое велопутешествие по столице Франции. А в следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича в Санкт-Петербургской студии Радио Свобода художник-карикатурист Виктор Богорат. Итак, программа «Все свободны» выйдет в эфир сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода.
Конечно же, мы и Еврокомиссия поддерживаем Польшу.
У Литвиненко были поражены жизненно важные органы, костный мозг и печень, отказала иммунная система.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если разные условия, скажите, о каком союзе можно вести речь? Россия выходит из соглашений.
Нидерландский парламент заметно полевел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.